Гривенник. В 13 лет среди тяжелых людей, в кругу которых я жил, сердце мое властно привлекало сестра хозяйки, женщина лет 30, стройная как девушка, с кроткими глазами Богоматери. Они освещали лицо удивительно правильное и нежное. Эти голубые глаза смотрели на все ласково, внимательно. Но когда говорилось что-нибудь грубое или злое, светлый взгляд странно напрягался, как это бывает у людей, которые плохо слышат. Была она молчалива, говорила только самое необходимое о здоровье, о муже и погоде, о прислуге, священниках и портнихах. Я никогда не слышал из ее уст дурного слова о человеке. Что-то осторожное и неуверенное было в ее движениях. Точно она всегда боялась споткнуться или задеть кого-либо. Порой мне казалось, что она близорука. Иногда я думал, что эта тихая женщина живет во сне. Над ней посмеивались. Бывало, соберутся у хозяйки женщины, подобные ей, такие же толстые, сытые и бесстыдные на словах, распарят себя чаем, размякнут от наливок, мадеры и начнут рассказывать друг другу анекдоты о мужьях. Сестра хозяйки слушает ноги и слова, и тонкая кожа ее щек горит румянцем смущения. Длинные ресницы тихонько прикрывают глаза, и вся она сгибается, точно травинка, на которую плеснули жирными помоями. Заметив это, хозяйка радостно кричит: «Глядите-ка, Лин-то зарделась! Ой, смешная!» А бабы ласково укоряли ее: «Что это вы, словно девушка?» В такие минуты я очень жалел эту чистенькую женщину. Мне тоже было стыдно слушать банные разговоры баб. Рассказывали не только голыми словами, но и улыбочками, жирненьким смехом, красноречивыми подмигиваниями. Это возбуждало у меня отвращение и страх. Хмельные женщины казались похожими на пиявок. Особенно страшна была вдова подрядчика-маляра. Тяжелая баба лет под 40 с двойным подбородком, огромной грудью и глазами коровы. Улыбаясь, она высоко поднимала толстую верхнюю губу с усами, оскаливала тесный ряд острых зубов, а мутно-зеленые глаза ее как будто вскипали, покрываясь светящейся влагой. «Муж любит, чтобы жена была бесстыдна с ним», — говорила она голосом пьяного дьякона. «Не всякий», — возражали ей. «Ан всякий. Конечно, ежели слабый, ему это не надобно. А хороший мужчина стыда не любит. Отчего мужики с гулящими валандаются? От того, что гулящие умнее нас, бесстыжие. Стыд для девиц, а женщине он только помеха». Не все соглашались с ней, но все хвалили ее. «Ну и смелые же вы, Марья Игнатовна!» Прислуживая за столом, я слушаю эти речи и вижу, как гнется лебединая шея милой женщины. Вижу ее маленькие пылающие уши, запутанные в русых локонах. Вижу, как ее пальцы ломают и крошат печенье. Мне до слез, до бешенства жаль ее, а бабы хохочут. «Нет, вы глядите-ка, Лина-то!» Я был уверен, что этой женщине невыносимо тяжело среди подруг, и для меня было ясно, что я должен помочь ей. Но как? Хотя я прочитал уже немало книг, однако ни в одной из них не было указано, чем может 13-летний мальчик помочь женщине вдвое старше его. А в одной книге, на мое несчастье, было сказано: «Любовь не щадит ни попа, ни дьявола, она не различает возраста, мы все ее рабы». Я слишком хорошо для своих лет знал, каково некнижное отношение мужчин и женщин, но книги дали мне спасительную силу верить в возможность каких-то иных отношений. И я упрямо мечтал о них, воображая нечто величественное и трогательное. Не может же быть, чтобы для всех женщин и мужчин любовь являлась в тех же формах, в каких ее знают дикий бык, солдат Ерофеев и всегда пьяная, растерзанная, хвастливо-бесстыдная прачка Арина. Я упорно думал, как же мне помочь милой женщине, которая явно не хочет слышать и видеть грубости жизни, не годится для них. Мне снились героические сны. Вот я атаман разбойников, здоровый молодец в красном кафтане, с ножом за поясом и в меховой шапке набекрень. Мои товарищи подожгли дом, где жила она, а я, схватив ее на руки, бегу по двору к моему коню. Снилось, что я колдун, и мне подвластны все черти. Они сделали невидимыми меня и ее. Вот мы оба легкие, как снежинки, плывем с ней по воздуху над пустынным полем, синим от синего неба, а впереди, между пирамид елей, стоит нежно-белый дом. Из окон его, открытых настежь в поле, встречу нам рекой течет удивительная музыка, от нее замирает сердце, и все тело поет, напитанное ею. Были сны менее счастливые, были и противные кошмары подростка, фантазия которого слишком взбудоражена, слишком возбуждена. А наяву возлюбленная проходила мимо меня так же осторожно, как мимо всех. Мне казалось, что она боится выпачкать себя человека, и первые заботы ее не коснутся бы кого-нибудь. Но, видимо, она заметила, что я слишком упорно слежу за ней. Все чаще ее глаза стали встречаться с моими, и, наконец, когда я отпирал ей двери крыльца, она, раньше проходившая мимо меня молча, стала говорить мне «Здравствуй». Разумеется, я расширил это приветствие, оно звучало как приказание мне. «Здравствуй для меня!» Я ликовал. «Конечно, для тебя, царица! Это предрешено мне судьбой моей, всеми силами жизни и всеми книгами для тебя!» Однажды она спросила меня. «Ты что, не веселый?» Я не мог ответить. У меня сердце замерло. Ведь если она видит, что мне не весело, значит, она уже заметила, что вообще я веселый, и значит, она меня любит. Заключение не совсем правильное, но приятное, и я был до того обрадован им, что, вбежав в кухню, расцеловал кошку, старое облезлое животное, нелюбимое мною за бессердечие и подхалимство. Озорниковатый Март капризничал, как балованное дитя, то сеет на землю густой тучей тяжелые пушинки снега, то вдруг зажжет в небе яркое солнце и в час растопит пуховые цветы на темных сучьях деревьев. Журчат ручьи, выбиваясь из-под сугробов, и слышно, как вздыхает, оседая к земле, подмытый снег. Все глубже и шире с каждым днем голубые прорезы неба между серой массой встревоженных облаков, и когда смотришь в эти бездонные ямы небес, жизнь становится легче, праздничней. Первые весенние цветы расцветают в душе, а потом уже в полях. Моей хозяйке сильно не здоровилось. Сестра посещала ее почти каждый день, и при ней в доме все становилось благообразнее, тише и лучше. Покачиваясь, точно скользя на коньках по крашенному полу, она бесшумно переходила из комнаты в кухню с полотенцами, смоченными водой и уксусом, с графинами клюквенного морса в белых руках, а я любовался ею. Однажды, умывая руки и увидав меня за книгой, она спросила: «Что это читаешь?» Я назвал книгу. «Ты бы лучше житие Варвары Великомученицы прочитал», — посоветовала она. «Ведь это твоей мамаши ангел». «А вы мой ангел», — сказал я, и даже, помнится, басом сказал. И тотчас испугался дерзости своей, рассердится. Но она не взглянула на меня, попросила: «Налей-ка в рукомойник воды». Вымыла свои тонкие пальчики, аккуратно вытерла их один за другим и, взглянув в окно, сказала: «Тает как». Да, на припеке таяло сильно. С крыш непрерывно лились струйки воды, точно серебряные шнурки, унизанные радугой самоцветных камней. Сердце у меня тоже горело радугой и таяло. Через некоторое время в кухню пришел хозяин и, строго взмахнув длинными волосами, пригрозил мне пальцем. «Ты, зверь, ты что сказал Олимпиадке?» «Что она похожа на ангела», — сознался я. «Разве можно говорить эдакой замужней женщине?» «Говорят же в книгах». «Замужним? По башке тебя книгами надо. Ты гляди, она и без тебя знает, на что похожа». Хозяин ухмыльнулся до ушей и исчез, а мне стало немножко грустно. Зачем она пожаловалась на меня? Не следовало бы. Дня через два, приготовляя в кухне клюквенный морс, она сказала мне: «Жалуется, что дерзок ты и упрям. Это нехорошо». Я ждал от нее иного, вспыхнул и спросил: «Почему нехорошо?» «Сам должен знать». Тогда я начал говорить все, что думалось. А хорошо ли, что она молчит, когда при ней рассказывают пакости? Ведь я вижу, что вам стыдно слушать. Разве вы такая, как они? Они халды, хуже пьяных прачек. Говорил я много и сердито, а она, стоя у стола над решетом, сквозь которое протирала клюкву, смотрела на меня круглыми глазами, приоткрыв рот, точно собираясь закричать. Лицо у нее было совсем детское. В руке она держала деревянную ложку, с которой капал на стол розовый сок. «Шшш!» — вдруг зашипела она, махнув на меня ложкой. «Молчи! Ах, какой! Да ведь если я пожалуюсь на тебя!» «Не надо жаловаться. Лучше давай убежим на Волгу», — предложил я ей.
«Что? Куда?»
«За Волгу, в леса. Теперь весна скоро, прокормимся». Она присела на лавку, спросив:
«Зачем?
А что вам с ними жить?» Я объяснил, как умел, что готов служить ей до старости и до смерти, и что со мною ей будет великолепно, уж я позабочусь об этом. Она засмеялась, хотя и не громко, но совершенно неуместно. Засмеялась и сквозь смех сказала мне: «Ой, Господи, какой ты смешной, и как ты это... Все видишь? Что выдумал, Господь? За Волгу, ох!» Вздрагивая от смеха, она ушла, а я пошел в сарай колоть дрова. Через полчаса ко мне явился хозяин и сказал мне: «Вот что, брат, если эти твои глупости и всякая болтовня дойдут до жены, я тебе не защита, понял? Ты с ума сходишь, что ли?» Оставшись один, я подумал, как она доверчиво все рассказывает чужим людям. Наступила Пасха. Синий воздух налит весенним. Гулом меди, треском пролеток по сухому камню мостовой, хмельным шумом весеннего праздника. Отворяя дверь визитерам, я с великим трепетом ждал, когда явится она, и я скажу ей: «Христос воскресе!» «Воистину, — ответит она, — и трижды поцелует меня розовыми губами. Может быть, после этого я умру тут же на месте, но только бы поцеловала. Никогда еще праздничные подачки пьяных гостей не оскорбляли меня так больно, как этот раз. Отказываться от них нельзя было. Потные двухгривенные жгли мне ладони, казались тяжелыми, как фунтовые гири. Я был настроен, как верующий перед причастием. Я чувствовал себя способным и готовым на какой-то великий подвиг. Да ведь оно так и есть. Первый поцелуй женщины – величайшее событие жизни. Вот, наконец, приехала она. Она в синем шелковом платье, в черной тальме со множеством стекляруса, вся в каком-то тихом шелесте и блеске. Задыхаясь, я сказал: «Христос воскресе!» «Воистину», — ответила она, и, не останавливаясь, сунула в руку мне монету величиной с крупную слезу. Это был гривенник, старенький, стертый и с дырочкой под орлом. Прижавшись к стене, я ошалело смотрел, как женщина, синяя и черная, поднимается вверх со ступеньки на ступеньку. Я сразу разлюбил ее. Этот гривенник, как холодная секира, отсек любовь от моего сердца. Вечером я швырнул монету, цену любви моей, во враг, в мутную лужу снеговой воды. После этого я еще много любил и много получил гривенников, стареньких и новых.